Приветствую вас на разборе непростой восьмой главы, а еще придется нам как-то пережить и девятую главу. Сразу скажу почему. Эти главы нелегко толкуются, и многие люди, будем говорить, на этом имеют некоторое... ну, как бы смущение или даже, может быть, ну, колебания какие-то. Поэтому хочу сразу сказать, что великое благословение, может, кто-то может... Нет.
От осквернения к очищению.
Да, от осквернения к очищению. Поэтому смотрите, что хочу сразу сказать. Как надо посмотреть на восьмую и на девятую главы? Что будет содействовать моему либо что? Осквернению, либо что?
Очищению.
И это мы насколько, ну, будем говорить, сильно, настолько сильно, вы сейчас это увидите. Владимировна, пожалуйста, 1.8. Это вот начинается повествование книги Даниила.
Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и поэтому...
Читай, да.
И поэтому попросил начальника евнуха о том, чтобы не оскверниться ему.
Слышите? Начинается книга Даниила какой мыслью?
Не оскверниться.
Еще нету никаких ни пророчеств, ни дат, ни цифр. Но внутренний Даниил переживает о том, чтобы ему не оскверниться. Еще поразительно, не скажешь тут мысль по восьмому тексту? Ну так, еще проще спрошу. Сколько раз употребляется выражение «не оскверниться»? Два. В одном тексте дважды делается на это ударение. Кто нашел десятую, то есть двенадцатую главу, что мы идем в двенадцатую, мы хотим посмотреть, что идея осквернения начинается, как бы первая причина повествования, и заканчивается повествование, двенадцатая глава, стих десятый. Александровна читает.
Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении.
Благодарю. То есть, понимаете, очищение от первой главы до какой? До последней. Поэтому и нам надо будет пробовать смотреть на восьмую и девятую главы и попробовать выбрать то, что помогает мне очищаться. Идем в восьмую главу, пожалуйста, да, Иванович, я так, чтобы не называть. Восьмую главу с первого текста.
Даниилу видение, после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, когда видел я был в Сузах, в престольном городе, в области Еламской. И видел я видение, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои...
Достаточно. Через сколько времени мы видим, Бог дает очередное видение?
2 года.
Через 2 года. Как вы думаете, почему не чаще?
Дает время подумать.
Да, значит, видите, Богу не сколько важно завалить нас информацией, сколько важно, чтобы эта информация каким-то образом жила внутри нас. Ну, или хотя бы интересовала нас. Спасибо.
А можно другую мысль?
Конечно.
Ну, тут написано, что он был в Сузах. То есть пошло движение, и дальше Бог пытается объяснить, что происходит. По идее, насколько я поняла, раз он был в Сузах, значит, уже Медоперсия, ну, завоевала, рука уже рисовала.
В ересь ты упала. Прочитайте текст с самого начала.
Ну, Сузы – это Медоперсийский город.
Подожди, сейчас.
Первый год царствования Валтасара.
В третий.
Царя.
В третий. Поэтому Валтасар есть еще. Валтасар есть, и еще Вавилон не пал. А то, что он едет в Сузы, и Сузы потом станут, ну, будем говорить, как бы важным местом, это будет при Кире. Не, ну я, пожалуйста, вы можете принимать любую точку зрения, но пока я верую так. Хорошо, Николаевна, читаем дальше.
Поднял я глаза мои и видел, вот один овец стоит у реки, и у него два рога, и рога высокие. Но один выше другого, и высший поднялся после.
Может быть, вы истолкуете, кого он видит?
Овен.
Не, сразу, что это означает? Можете сказать или нет?
Жертвенное животное.
Это то, которое приносит жертву.
Благодарю. Значит, мы уже сразу видим одного жертвенного животного.
Да.
Спасибо. Но еще меня интересует мысль. Государство какое это? Можете тебе сказать или нет? Кого символизирует собой?
Израиль.
Овен.
Медоперсидское царство. Историю уже изучали.
А, два рога.
Да.
Сейчас. Значит, мы видим Медоперсию.
Да.
А что означает, что...
Один выше рога, один меньше.
Да,
и
да.
Другой высокий поднялся после.
Да.
Высший поднялся после.
Да. Кто-то скажет, что это означает?
Где они поднялись над Персией?
Над Персией, да.
Не, наверное, персы.
Персы
вроде бы... Ну, Дарий же медянин воцарился первым. Значит, это означает...
Кир персидский пошел...
Да, что... Никаких...
Поднялся Кир перед Дарием.
После Дария.
То есть после... Ну, а раньше он выше стал его.
Персы перемали.
Хорошо. Значит, хотите уточнить, пожалуйста, в пособии еще можете прочитать. Антоновна, вопрос непростой. А почему в этот момент не показана Вавилония, хотя же она еще есть?
Потому что она уже должна исчезнуть с истории.
Да. Значит, мы будем говорить, хотя еще Вавилон не существует, но уже, как бы будем говорить, это участь его предрешена. Спасибо. Петровна, читаем дальше.
Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величился, и величался.
Величался. Конечно, может быть, нам надо сразу же вспомнить. Когда вы уже, у вас уже должно быть на слуху, если вот это идет слово «величался», что это означает?
Высокомерный.
Да, здорово.
До падения один шаг.
Слышите?
Да, да.
Вот запомните эту фразу. Как только...
величается, значит уже...
Это гарантия, что уже что-то с вами произойдет. Это мы можем... Помните Навуходоносор? Не я ли? Речь не окончилась... Все. Вы помните Валтасара?
Да.
И точно так же, если какая-то империя вдруг начинает что? Величаться, вот сразу же последуют последствия. Пожалуйста, Иванович сейчас подтвердит, читая дальнейшее повествование.
Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог, между его глазами. Он пошел на того волна, имеющего рака, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости с ней. Видел я, как он, приблизившись к овну, рассверепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не досталось силы у овна устоять против него. И поверг его на землю, растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него.
И еще прочитай, потому что нам очень важно.
Тогда козел чрезвычайно возвеличился.
Минутку, вот тут остановимся. Что вы опять видите? Да, как только Медоперсия начала возвеличиваться, она пала. Как только теперь Греция начала что делать? Чрезвычайно, слышите?
Чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре.
Дорогие друзья, вы везде будете читать, где в Писании вот эта правда, что гордости
предшествует падение.
Да.
Гордость, падению предшествует гордость.
Спасибо.
Правильно.
Да. Поэтому, ну, будем говорить, надо радоваться тихо. Не-не, радоваться надо, дорогие друзья, для жизни, но радоваться скромно, благодаря Богу, и пробовать, вот насколько возможно...
Лучше вот это страдание.
Да. Владимировна, читайте дальше.
Он от одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и в прекрасной стране.
Благодарю. Здесь, дорогие друзья, мы сейчас займемся одним непростым вопросом, но я хочу, чтобы вы просто меня поняли. Многие задают вопросы, и некоторые я сейчас их поставлю. Например, рог, который малый рог в 7 главе. Это, Владимировна, тот же рог, что и в 8 главе или нет? Ты боишься сказать. Александровна, вы уже раз в ересь падали. И рискнете что-то сказать или нет? Хорошо, не буду вас смущать. Значит, поймите мою...
Мне другой момент нравится.
Пожалуйста.
Опять мы видим то же, что видели и там... Медоперсия и Греция представлена животными, а Рим опять не представлен, ну, как и в предыдущей главе. Никаким же видимым животным, просто рог.
Да, да. Значит, смотрите, независимо от того, это один и тот же рог, ну, что в 7 главе, что в 8. Для меня. Но меня интересует вопрос, что этот рог будет что делать? Я могу согласиться на 2 варианта. Могу согласиться, что рог 7, в 7 главе и рог в 8 главе – это один и тот же рог. И там довольно много параллелей. Можно допустить, что это как бы не тот рог, потому что он, как некоторые говорят, он вырос, ну, на Греции, а тот на Риме. Но меня интересует, хоть тот рог, он был крайне богохульным. Хоть сейчас будем читать об этом роге, Александровна, будьте добры, читайте агрессию этого рога.
А
3 пункта. Сейчас вот уже разберем, потом вернемся к вам. Пожалуйста.
И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
Значит, Александровна, что вы чувствуете? Ну, еще несколько мыслей, потому что, чтобы вы хоть знали, что такое есть. Некоторые еще спорят. откуда этот рог вырос? Из рога вырос или из ветров? Дорогие друзья, не имеет никакого значения, если он даже с ничего вырос. Главное, что этот рог что делает. Теперь будьте добры, перечислите, что этот рог планирует делать.
Вознесся на воинство небесное.
Так.
Отнята жертва.
На вождя воинства.
И на вождя воинства.
Благодарю. Это три пункта. Еще?
Поругано место святыни.
Благодарю. Поругано место святыни. Вот хотел бы, чтобы вы подумали чуть-чуть. О чем это вам говорит, когда мы говорим о нечестии? Ну, об осквернении.
Этапы типа идут.
Хорошая мысль, что этапы. Но, например, есть разница, как грешите вы и как грешит рог.
Ну, мы по мелкому, а он так по крупному.
Да, ну, уже близко. Может, еще кто-то напряжется.
У меня такой есть. Вот он показывает, что он разросся. И к югу, и востоку, в прекрасной стране. Это такое объемлющее его действие, что он вот так и преуспевает.
Да.
И на воинство небесное, и на вождя воинства. Влияние, да. Вот это я хотела за этот вопрос. И к прекрасной стране, так к Израилю, я понимаю.
Правильно. Да? Не только, может быть, к Израилю, но к народу Божьему, и может даже к храму.
Да, да.
И может быть даже к храму.
Это уже написано. Раз. Да. И от меня, значит, и вот что, святый попирал место святыни.
Да. Хорошо. Значит, смотрите, как мне кажется. Есть грехи, когда мы грешим, ну, по ошибке, непроизвольно, по слабости. А здесь я встречаюсь с рогом, задача которого производить, вовлекать и распространять что? Осквернение. Понимаете?
Ничего не слышал.
Можно же шанс попереть.
Да.
По поводу, почему тот из Греции, а тот из Рима. А, неважно, что, и самое интересное, что и Греция, и Рим несли миру политеизм, махровое язычество и, в общем, религию, которая ничего святого в себе не несла. Обе религии, представляемые Римом и Грецией, были махровоязыческими и согласными.
Спасибо, спасибо за мысль. Значит, в каком тексте и где мы, скажите, 13. Потому что я потерялся.
И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и в опустошительном нечестии.
Минуточку, вот давайте здесь вот эти два слова. Слышите, что планируется, ну будем говорить, на всей земле сделать и насколько возможно достать куда? До неба. Насколько возможно достать до неба? С какой целью?
Об опустошительном нечестии.
Да, не просто, что вы согрешили, понимаете? А то есть распространить нечестие так, чтобы святого ничего, что не осталось. Поэтому, когда мы подойдем к этому уроку, дорогие друзья, вот сейчас нам надо уже почувствовать, что нам надо будет делать ориентацию не на логические доказательства, а когда мы будем встречаться с разными идеями или толкованиями, давать себе вначале, прежде чем открыть рот и что-то сказать, давать вопрос такой. Вот это то, что я произнесу, что оно даст мне и людям? И если там хоть попахивает чем?
Есть.
Слышите? Нечестием хоть попахивает. Еще, может быть, вы ничего и не сделали. Так? Но если, то пробуйте помнить 1.8. Что дважды, чтобы что, как бы нам не оскверниться. Читайте дальше.
Когда святыня и воинство будут попираемы.
Минутку, слышите, дорогие друзья, что, ну, что верующих должно ожидать? Не только то, чтобы распространить нечестие, но если кому-то удается выжить, как Даниилу, понимаете, или трем друзьям, выжили, то надо что сделать? Да. Читаем еще.
И сказал мне, на 2000 вечеров и утр, и тогда святилище очистится.
2300.
Да, хорошо. Мы 2300 вечеров и утр, к этой теме вернемся ровно через неделю. Но пока, Валерий Иванович, нам надо с вами решить такой вопрос. Как вам вот кажется, если бы вы вот сейчас... как бы ничего еще не слышали о толковании. Ну, вот, ни от кого. Да, как вы чувствуете, вот 2300 вечеров и утр, это как, долго или это коротко?
Долго.
Да, спасибо. И я так думаю. Понимаете, что даже пока вот глубоко не пробуя опускаться, я чувствую, что это долго. И еще почему долго? Потому что восьмая глава все время говорит к отдаленным что временам. И если 2300 вечеров и утр посчитать как бы буквально, то это очень короткое время, которые должны были бы вписаться все эти события. И последняя мысль, что когда Даниил... А еще вопрос такой. Кто знает, Даниил вообще-то, он понял 2300 вечеров и утр?
Ну, кажется, что нет.
Кто как знает?
Гавриил объяснил это видение.
Не, вот я спрашиваю, как вы думаете, Даниил понял?
Значит, сначала не понял.
Хорошо, идут вот твоим путем. Не понял вначале, а потом понял?
И потом не понял.
Ну так вот.
Потому что запечатаны слова.
Собратья, еще один вопрос. Смотрите, Даниил так и умер, не поняв 2300 вечеров и утра. Когда дойдем до 77-й, не забудем этот вопрос, может, к нему вернемся. Но Даниил так и не понял, что это значит. Но он остался каким святым. То есть, вы можете что-то не понимать.
Ну, поверить, что это так будет.
Надо верить.
Это верить. Значит, так будет.
Хорошо. Ну, остановимся на мысли Николаевны. Кто читает дальше?
Николаевна.
Николаевна, тогда читайте.
И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его. Вот. Встал передо мной, как облик мужа. И услышал я от средины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени».
Минутку, значит, слышите? Ну, мы предположили так, что 2300 вечеров и утр – это должно быть длительный
период.
Да. И здесь мы как бы вот то, что читаем о Гаврииле, он тоже как бы говорит: «Я с вами согласен». Николаевна, не видите вы тут вообще красивейшую мысль одну, которую вы еще, может быть, никогда не слышали? наводящий вопрос. Вы знаете имена ангелов?
Гавриил, Михаил.
Да, так вот, дорогие друзья, в книге Даниила это впервые ангел имеет имя. Можете перечитать, но это факт. Впервые, и интересно то, что я так думаю, что по имени называет его сам Бог. Да, я понимаю, что хорошо, когда вот читаешь и вдруг...
Принимаешь, да, это говорю.
Да, хорошо. Антон, да, пожалуйста.
Еще есть такая мысль, что это Гавриил вместо Люцифера.
Аминь. 100%. Пожалуйста.
Не поняла, как?
Повторите.
Гавриил вместо Люцифера, который...
Да. Я поняла, да. Ну,
Антоновна, движемся дальше.
Так. И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое. И сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на ноги. И сказал мне, на место мое. И сказал: вот я открываю тебе, что будет в последние дни гневом, ибо это относится к концу определенного времени».
Минутку, значит, что о 2300 вечеров и утр еще Гавриил как бы дополняет еще, что?
Еще раз говорит о том, что это будет к концу последнего времени.
День гнева. И еще одна мысль там есть. Ее нельзя упустить.
К концу определенного...
Громко скажите.
К концу определенного времени.
Слышите? Даже 2300 вечеров и утр — это не конец, а это только что? Есть какие-то отрезки еще, но по словам Гавриила, это определенный отрезок времени. Петровна, дальше.
Воин, которого ты видел двумя рогами, это царь Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительное опустошение, успевать действовать и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же...
Достаточно, достаточно пока. Помните, мы только что разбирали, ну, в начале, что будет такая власть, которая своей целью какую задачу будет ставить?
Опустошать.
Абсолютно, чтобы святого ничего, что не было. И тут какие новые доказательства, Иванович, есть? Помоги нам.
Успевать
под конец же.
Да, значит, смотрите. Да, значит, во-первых, мера на...
беззаконий.
Поэтому, видите, отступление всегда начинается даже, ну, вот с небольших сомнений. Читаем дальше. Ну, перечисли.
А что он будет делать?
Да, да, да. Ну, может быть, и характеристику его.
Так, значит, отступники исполняют меру беззаконий, а царь наглый, искусный в коварстве,
с укрепленной силой, хотя не юлы.
Да, слышите? Ну, да давайте остановимся. Оказывается, что на интеллектуальном, вот так как Греция владела миром еще благодаря, ну, своей культуре, языку, так точно и идеология вот этого товарища, она вот будет крайне искусна. До
гениальности.
До гениальности, спасибо.
Не его силой. Именно же вот эта сила, чья у него.
Подождите. Сила его, хотя и не его сила.
Вот, не его силой укрепляется. Что-то ему дает эту силу.
Всегда действовал чужими руками. Загребал жалко.
Ну вот же я же говорю, что...
Ватикан не раз реально. Историцизм говорит так.
Благодарю. Владимировна, читаем дальше. Я не знаю, какой текст.
26. Видение же о жертве и о утре, в котором сказана истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам.
Значит, смотрите еще. 2300 вечеров и утр. Во-первых, Даниил так и умер, его не понял. И Гавриил говорит, что это довольно непростой вопрос для понимания. Александровна, читаем дальше.
«И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами».
Минутку. Почему после... Вы после богослужения болеете или нет?
Нет.
Ну, я, например, после богослужения имею некоторое такое вдохновение даже. Почему же Даниилу после того, когда он увидел вот это видение, он заболел?
Он не понимал.
Ну, конец, видишь, я изумлен был видением всем и не понимал.
Да, ну так я спрашиваю, почему болел?
Ну, потому что Даниил думал 70 лет к концу.
Да.
Пойдем назад.
Да.
Все будет хорошо. А тут ему показывают...
Еще хуже будет.
Еще хуже.
Да.
Я думаю, что поэтому ты...
Да, значит, Даниил как-то не мог связать. Ну, вот давайте так прямо скажем. Он не мог понять... Как один пророк Божий говорит, что плен будет только сколько? 70 лет. А вдруг Гавриил говорит, что будет еще 2300 вечеров и утр. И вот эта неспособность его состыковать как бы одно, ну, пророчество Иеремии и пророчество Гавриила, и это делало его больным. Ну, это одна из версий объяснения. Читаем дальше.
Девятый.
Что?
Девятую главу?
Нет.
Я изумлен был видением сим и не, ну,
понимал его.
И не понимал его.
Ну, вот эти слова дочитать.
И я, Даниил, изумлен и болел несколько дней. Потом встал и начал... заниматься царскими делами, я изумлен был видением сим и не понимал его.
Благодарю. То есть, смотрите, я так думаю, что занимаясь даже царскими делами, о чем Даниил все время пробовал думать?
О том, что я работал в истории.
Да.
Что ему Бог показывал.
Да, значит, собратья, давайте пробовать, как урок был заглавлен?
Сохранение к очищению.
Благодарю. А где у нас еще есть засуд, что открыл? Или это не в 8 главе, или я это потерялся? Поставлены престолы, сел ветхий днями. Не.
Восьмой такой.
Ну, в 7 главе. И вот
Да, простите, да, все правильно, да. Да, спасибо. Я ошибся. Значит, смотрите теперь три мысли, которые, думаю, стоит нам помнить. В чем можем иметь утешение? Бог назначает времена и сроки для работы зла. На 2300 вечеров и утр, и святилище, что очистится. Небеса разделяют с нами страдания, и Бог не изолируется от тех, кто страдает. То есть Бог страдает вместе с нами. И третья мысль, наверное, еще более усиливает нашу надежду. Конец близок, и поэтому это нашу надежду усиливает еще сильнее. Пожалуйста, если у кого есть какие мысли, ну, дополнение, критика, готовы слушать.
У меня такая мысль была, что вот это событие в 9 главе, то есть в 8 главе мы рассматриваем, да, что идет мысль о том, об очищении, что должно произойти очищение во святилище. Вот. И очиститься после того, как очистится святилище, будет очищаться.
Спасибо. Ну, тогда, может быть, еще одну мысль помолимся. Очищение святилища, может быть, его надо будет включить, кто будет проводить урок, посмотрите по аудитории вашей. Может быть, надо было бы сказать, что для очищения в Ветхом Завете был посвящен один праздник. Это Йом-Кипур. Йом-Кипур. Да. И два животных там встречались. Овен и козел. И это только на этот праздник. Причем посмотрите еще, какая красивая мысль. Что очищение святилища, ну или будем говорить, очищение людей приготовляла их для царствия. А творение земли, ну, пойду к Отцу и приготовлю вам место. Поэтому как бы вот в этом празднике два величайших события. Это памятник творения Йом-Кипур и памятник как бы искупления, где вы можете теперь, будучи очищенными, быть готовыми для нового неба и новой земли.
Можно, да, так? Вопрос можно?
Конечно.
Ну вот, Йом-Кипур — это ж праздник, который очищает как бы грешников от грехов и святилище от грехов грешников. Но в 13 тексте мы читаем, насколько времени простирается видение о опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы, и на 2300 вечеров тогда святилище очистится. Йом-Кипур, он никогда ведь не применялся как очистительное средство от осквернения святилища какими-то действиями, например, небольшого рога, то есть когда там идолы стояли или еще что-то осквернялось. То есть Йом-Кипур для грешников.
Не, посмотри, в моменты даже израильского народа было время, когда, я вот только могу ошибиться, поставили в храме или во дворе идола ревности.
Ну, правильно. Йом-Кипур не применялся для очищения святилища от идола ревности. Это праздник раз в году для очищения святилища от грехов грешников, которые, ну, любили святилище, пользовались святилищем, но не от осквернителей.
Хорошо. Виктор Викторович, тогда открой Левит, 16 главу, не помню какой стих, но сейчас скажу. Значит, Левит, 16 глава. Там пробежите все, пока в святцах своих найду, может, вы быстрее. От всякого беззакония. От всякого беззакония.
Ну, от всякого беззакония людей, которые обращались ко святилищу со словами «прости, каюсь». А осквернитель, который оскверняет святилище, и от беззаконий таких людей святилище не очищалось. Именно Йом-Кипуром.
19 текст. Левит 16:19.
Попросить на него кровью сверста своего 7 раз и очистить его, и светить его от нечистот сынов Израиля. И совершит очищение святилища, скинь собрание жертвы.
От всех беззаконий.
Нет, смотрите, от беззаконий сынов Израилевых. То есть те, от тех грехов людей, которые верили во святилище, как очищающую силу, возможность. А от оскверняющего действия там осквернителей Йом-Кипуром не очищалось святилище. Ну, если брать вот так по истории, по правилам.
21 и 22. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израиля».
Но опять же, сынов Израилев, но не грехи и беззакония осквернителей, которые оскверняли святилище.
Ну и 23. «И понесет козел на себе все беззакония их».
Их, беззакония сынов Израилев, опять же мы. То есть святилище очищается от беззаконий сынов Израилевых, но не от беззаконий беззаконников, которые оскверняли и топтали святилище своими ногами.
Сейчас, раз тебя эта мысль не устраивает, давай двинемся чуть-чуть дальше.
Не, секунду, еще один вопрос. Сейчас, вопрос.
Говори.
Ну, вот смотрите, дело в том, что когда мы читаем Даниила 8 главу, и тогда святилище очистится, то в еврейском тексте слова «очиститься» нет. Там святилище как бы оправдается или будет праведным. А в Левитам 16 глава, там именно слово «очиститься». То есть здесь два разных слова, которые к Йом-Кипуру в 8 главе не имеют это слово отношения, оправдается. То есть «очиститься» – это слово из септуагинты, греческого перевода этого текста. Но в иврите стоит другое слово. Как бы «цадик», «праведник», «святилище станет оправданным», «правым». То есть слово «очиститься» там нет.
Ну, а что от этого меняется?
Ну, то есть что? Ну, слова-то имеют значение, как они пишутся. Если мы в Левитах читаем слово, например, «очиститься», значит, и у Даниила должно быть слово «очиститься», которое бы указывало нам на Левит. А если стоит другое слово, цадик, а не такое, какое в Левит 16 главе, значит, возможно, имеет другой смысл. Я бы хотел вот это объяснение услышать.
Я не готов тебе это дать. Но смотри, я тебе готов дать сильнейшее объяснение.
Давайте.
На тот вопрос, что ты говоришь, святилище очищает только народ. А что делалось, когда на козла возлагали грехи, то чьи это грехи были? Ну и последствия за нашу землю, за
грехи
все.
Грехи исповеданных грешников, то есть бывших грешников.
Ну, ты мыслишь так, а вот смотри, как я мыслю. Что? Ну, пожалуйста, читай.
17 стих 16 Левита. «Ни один человек не должен быть в скинии собраний, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его». То есть очищение самого святилища.
Ну, правильно, очищение святилища от грехов сынов Израилевых. Не от грехов осквернителя, а от грехов тех, кто исповедались. Ну хорошо, хорошо. Можем идти дальше.
Да у нас уже...
24 недели. Какой человек?
Еще один вопрос следующий. Ну просто один вопрос и все. Вот смотрите, Рох 8 главы. Смотрите, Рох просто как отдельная пророческая единица, как государство в Библии нигде не встречается. Рох всегда на звере. Он не является пророческой самостоятельной единицей. Например, рог на козле большой – это, к примеру, первый царь. Потом два рога там на овне – это два царя, медийский, к примеру, и персидский. Поэтому, когда четыре рога вырастают на Греции, это тоже какие-то области греческого царства и цари греческого царства. Небольшой рог, который вырастает вот от одного из четырех рогов греческого царства, он не может быть отдельным зверем, потому что рог всегда на звере, он в воздухе не висит. Поэтому в этой главе упоминаются только два зверя. Это Медоперсия и Греция. И небольшой рог вырастает на Греции. Тут зверя страшного и ужасного нет. Поэтому, может быть, есть смысл искать деятельность рога в конце четырех царствования четырех рогов Греции?
Пожалуйста, если хочешь, я тебе даже могу сказать, найди Епифана IV.
Угу.
Но тогда как Епифан мог достигнуть неба и масштабы такого отступления?
Ну, смотрите, небо, как вот написано, касающееся вас, касается десницы ока моего. Поэтому тот, кто осквернял земное святилище, он как бы трогал самого Всевышнего. То есть он отменил жертву, приносил свиней, убивал за субботу, за обрезание. И это было довольно неприятное такое время. И то есть это так...
Слушай, Викторович, если ты хочешь веровать, что это про Антиоха Епифана,
пожалуйста. Я спрашиваю вас, как вы считаете?
Я считаю, что это ересь.
Почему?
Ну, давай я тебе потом подготовлю когда-нибудь. Ну, кратко скажу, чтобы уже раз уже пошла дискуссия.
Ну, кратко,
потому что, во-первых, Епифан, он имел дело только с израильским народом. Раз. Во-вторых, время его служения не попадает вот в 2300 вечеров и утр.
Почему?
Ну, а ты слышал, как вот тут люди говорили, что это должен был длительный промежуток времени, а не 3,5 года?
Ну, дело в том, что Епифан царствовал, вернее, его агрессивная деятельность против Израиля, она была 6 лет как бы с хвостиком, а 6 лет с хвостиком – это 2300 вечеров и утр. Ну, как бы подходит. Еще смотрите, вот Вторая мировая война долго была или мало? 4 года – мало, но кто ее прожил, казалось, как будто вечность. Поэтому, кто был участником тех событий, они не знали, когда уже наконец это все закончится. Ну, возможно, вот я так вам просто говорю.
Да, я понимаю.
И смотрите, идет выражение 2300 вечеров и утр. Это, возможно, аллюзия на бытие, где говорится, был вечер и было утро, день один. То есть, даже здесь не написано дней, вот принципиально, а вечер и утро. То есть, тут нет слова дней. То есть, может быть, это намек на то, что необходимо именно как вечер и утро считать как сутки, чтобы понять, что происходит?
Я думаю, так, ну, мы подойдем еще к 77-м. Смотри, ну ладно, тогда уже скажу несколько слов. Смотри как, видишь, 2300 вечеров и утр мы имеем еще привязку 77-м.
На каком основании?
На
каком основании мы привязку эту имеем?
Ну, мы увидим это в 9 главе.
Хорошо, посмотрим.
Через неделю ты увидишь, что она привязана, эти два пророчества привязаны. Но можно и отвергать и эту идею.
Нет, ну нужно же не отвергать, нужно понять смысл и принцип.
Да, но я хочу тебе сказать, что тебе даст большего. Просто ты хочешь сказать теперь, что это пророчество, оно как бы Епифана, ну, будем говорить, Епифана не стало, и нечестие уже никто не распространяет?
Нет, индивидуальные какие-то государства распространяют нечестие, но именно пророчество это, смотрите, есть два рога, один рог 7 главы, другой рог 8 главы, это все-таки возможно два разных рога, потому что один на Греции вырастает, другой на звере страшном и ужасном, то есть есть римский рог, и есть, 7 главы, и есть в 8 главе греческий рог. То есть римский да. Бог 7 главы никто не отвергает, есть разрушающая деятельность и языческого Рима, и папского Рима, но именно 8 глава, она не рассматривает Рим и страшного ужасного зверя. Даниил вот молится о своем народе, ему дан ответ о его народе и об Израиле, тем более к прекрасной стране. Это Израиль, прекрасная страна.
Да, вот Антоновна последнюю мысль хочет сказать, и на этом мы оканчиваем, чтобы не затягивать.
Он говорит о том, что только для народа Божьего, да? А вот Левитах мы читали как раз в 16 главе и 29 текст. «И да будет сие для вас вечным постановлением. 7 месяц, 10 день». Месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселивший между вами. То есть это касается не только их.
Они вам возразят следующим образом. Раз ты пришелец, то ты принимаешь гиюр и ты становишься
евреем.
Понимаете, тут...
Конечно.
Да. Значит, могу сказать одну мысль тебе такую. Ну, в связи с тем, что это же вот и остальным. Вот можно урок провести вот так, как мы его провели до этой дискуссии. Можно сразу перейти, какой рог там, проговорить, что вы получаете, для вашего освящения лучше. Первую часть или, вторую часть. Поэтому, Викторович, вот тебе тоже вот такая мысль для размышления.
Ну, важна и первая, и вторая часть. Важна первая часть, чтобы человек не осквернялся, потому что вся история Библии – это вопрос и осквернения, и очищения от осквернения. Бытие началось с чем? Осквернением первой четы, а закончится книга Откровения о том, что в святой город не войдет ничто нечистое. Поэтому нам нужно быть участниками очищения, чтобы не осквернять ни себя, ни других людей. Это важно. Ну и какая-то и вопросы разбора пророчеств, раз они даны, тоже, может быть, не стоит обходить какие-то острые углы, если они есть, и разбираться, чтобы была какая-то историческая справедливость. И еще есть один момент. Невозможно использовать, очевидно, 457 год до нашей эры как начальную точку отсчета для 2300 вечеров и утр, так как в этом году и в последующих опустошительного нечестия по отношению к святилищу и жертву не происходило. В 457 году до нашей эры правит Медоперсия. Рим еще не имеет власти над Израилем и святыми, и христианство еще не существует, как самой Римской империи. Поэтому этот год брать как за начало деятельности Рима, которого еще не существует, невозможно.
Но смотри, в чем проблема. Проблема в том, что сколько я этим занимался, я еще не встречался с людьми, которые бы мне могли изложить точку зрения лучше, чем пока то, что я, меня уже, чему уже уверовал. Поэтому, если ты тоже можешь изложить это, я с удовольствием готов выслушать.
Хорошо, в частном порядке.
Божьих благословений, всеми радости.
Да, до свидания.
Да, пока.